благослови нас Христос воскресе.
Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках иерей Василий Гелеван. Простите, протоиерей Василий Гелеван. Батюшка, здравствуйте! Христос воскресе!
Здравствуйте! Воистину воскресе!
Мы сегодня работаем в прямом эфире. Мы будем рады слышать ваши голоса, которые зададут нам вопрос по телефону 8495-781-4954. А также вы можете задать нам вопрос в прямом эфире, написав на этот же номер телефона WhatsApp. Батюшка, а мы тем временем начнем. Сегодня такой важный день в истории нашей страны. День славянской письменности и культуры. Давайте немножко начнем о нем поговорим. Праздник, объединяющий не только СНГ, но несколько больше даже. Я знаю, батюшка, что ваши корни идут из Закарпатья, Западной Украины. Но и для вас этот праздник, что бы вы самое важное отметили в этом дне? И как важно не забывать этот день?
Важное для нас вспомнить сегодня то, что это язык, на котором мы молимся. Потому что именно равноапостольные братья перевели Священное Писание на славянское. Важно помнить, что это язык, на котором мы читаем, пишем. Это наша культура, безусловно, это слагающая такого национального самопонимания. И благодаря равноапостольным Кириллу Мефодию мы сегодня это имеем. Мы молимся. Знаете, как написано было во времена Кирилла Мефодия, современники: «Рады беше словение, слышите Писание на родном языке». И действительно, к тому времени существовала такая триязычная ересь, может быть, слышали про это, о том, что Писание может существовать только на еврейском, древнеримском и древнегреческом. И эти самые предрассудки порушили равноапостольные, когда принесли в нашу землю свои списки. Надо сказать, что первым была Псалтырь плюс Житие, замечательное Житие, вот эти два свитка святого Алексея, человека Божьего, и святого Евстафия Плакиды. Вот первые жития, первые тексты, которые были переведены на славянский язык. После уже и сами братья, и их последователи, ученики переводили. Это процесс затянулся еще надолго, пока уже перевели полный корпус. И только теперь становится понятно, какое грандиозное дело было совершено, начато, и, в общем, положили основание вот этим переводческим работам. И сегодня мы все это имеем, слава тебе, Господи.
Да, это огромный труд, и на самом деле, как многие говорят, что оттуда началась наша самостоятельность, наша
так идентичность. Так вот, отчасти мне удалось вот лично осознать объем этой работы, перевод, когда в свое время я служил за границей. И мы столкнулись с реальной проблемой отсутствия переводов богослужебных текстов на местный язык. Ну, так мы здесь, в России, привыкли, что у нас все есть, все готово, и мы рождаемся с этим. У нас есть служба, у нас есть литература, у нас есть молитва. А вот, например, в Бразилии православный человек гораздо более бедном состоянии, нежели любой из нас здесь сейчас. И поэтому мы подняли этот вопрос на уровень межправославной конференции епископской и получили поддержку всех канонических епископов, которые представлены на южноамериканском материке. И это было поставлено как всеобщая задача, и всеми силами мы работали несколько лет. Но сейчас эта работа продолжается уже, хотя я здесь, я знаю точно, там люди работают, переводят. И поверьте, там работы хватит еще не на одно поколение. Вот теперь становится понятно, какой грандиозный труд подняли святые равноапостольные.
Очень важно, да, молиться на родном языке.
Это чрезвычайно важно. И рады беше словение. И любой человек будет рад читать Священное Писание на своем языке, молиться на своем языке, думать, писать, читать и разговаривать на своем родном языке.
Батюшка, ну есть вот тут некий такой посыл, который говорят, ну, наверное, достаточно большое количество людей, что славянский язык уже устарел, и вот, наверное, могут сказать, что не понимают, это не их родной язык, а родной — это именно тот, который сейчас мы с вами разговариваем. Как вы могли бы это прокомментировать?
Слово «устарел» вообще несправедливо. Да, язык развивается, речь развивается. Постоянно испытывает какие-то современные влияния, зависит от контекста, где язык живет. Но слово «устарел» по отношению к этому языку несправедливо, поскольку он существенно более глубокий, чем бытовой, на котором мы с вами сейчас общаемся, чем тот, на котором мы, может быть, даже читаем сейчас. Что современная культура не часто может показать нам такие достойные похвалы, тексты. А все-таки вот та древняя культура, она насыщена даже орфографическими формами, которые сейчас уже не употребляются. Но это совсем не значит, что он там, скажем, устарел. Это только значит, что мы немножко деградировали, извините. Угу. Да. А для того, чтобы нам и интеллектуально, и душевно развиться, нам не стоит это отбрасывать. Нам стоит все-таки потрудиться и поучиться. Опять же, почему мне это стало понятным? Потому что в свое время, вот там, за границей, я осознал одну простую вещь. Быть православным — это тоже интеллектуальное перерождение. Понимаете, это нам кажется, что это все просто. Вот нам досталось это с молоком матери, и это все просто. Нет, для того, чтобы вот действительно вникнуть в богослужебные тексты, мало просто их перевести на современный язык, это нам ничего не даст. Да, я слышал такую мысль. Кажется, если мы переведем все, то реки толпа молочные людей потекут.
Ничего толпа не людей потечет, в храм
ничего придут. Не потечет, потому что здесь нужно и Священное Писание читать, и Пушкина, если хотите читать. Вот без славянского языка мы не сможем понять даже Пушкина.
Это правда. Но тем временем у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте.
Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня такой вопрос. Все-таки это чей родной язык славянский? И мы не говорили так, кажется.
Ну, чей, здесь чей такая история, что славянский язык — это такой прародитель будущих языков, народов, которые населяют, вот, примерно, вот наш регион. Да, он зародился там, где сейчас Чехословакия, да? Да, святые равноапостоли из Моравии прошли, между прочим, через Закарпатье. Uh-huh. Да-да, там в Закарпатье проповедовали Кирилл и Мефодий. Да-да, там до сих пор разговаривают на языке, который очень близок к евангельскому языку. Вот в моем детстве, там, в Закарпатье, мы uh-huh. говорили так. Перст. Uh-huh. А это чело. И так далее, понимаете? Там топор, секира. А это из старославянского языка эти термины. Да, вот здесь уже в северной части, в Москве, скажем, так не разговаривали никогда. Вот тот диалект, на котором переведены Священные Писания, это диалект южных народов. Здесь, в Москве, никогда не говорили вот именно так, как это написано в церковно-славянском языке. Но это нужно иметь в виду.
Да, интересная тема. Я думаю, что, мне кажется, еще ни одни копии будут сломаны.
Но это такая матрица, понимаете? Да. Это матрица, потому что после того, как перевели Писание, да, оно начало влиять уже на языки и южнее, и восточнее, и западнее, да, начало влиять. И ведь не факт, что сейчас в той же Чехословакии разговаривают на языке святого Кирилла Мефодия. Понимаете, это процесс. Но как радостно сейчас, например, взять в руки служебник сербской церкви и обнаружить, что на самом деле тексты абсолютно идентичны с нашими или болгарской церкви, причем даже пишутся кириллицей. Это же фантастика. Какое расстояние отсюда до оттуда? Это же фантастика, это Евросоюз, это какие-то, кажется, другая матрица. Нет, матрица у нас единая. Вот церковно-славянский, древнеславянский язык — это как раз наша матрица.
Да, если попасть на службу в сербскую церковь или болгарскую, в принципе, если стоять, вслушиваться, то все станет очень понятно. У них ударение, кажется,
да, немножко по-разному другой акцент, говорят, такой более, да, мягкий такой акцент.
Да. Особенно это было, я помню, когда мы путешествовали по Афону, много греческих монастырей, и тут в конце путешествия мы пришли, наконец-то, в сербский монастырь.
Сербский.
И стало легко. Потому что стало все понятно.
Наши люди, правда?
Все стало понятно. Богослужение стало понятно, действительно. Что говорят и как, а в греческом там додумываешь.
Я думаю, происходит. Не стоит искать какую-то разницу между сербами, между это, так как вот наша зрительница сейчас поставила вопрос, так чей же все-таки он родной? Он наш, общий родной. И это как раз еще одна ниточка, которая объединяет славянские народы.
Да, если мы будем выяснять, чей язык, и кому-то его припишем, а себе нет, наверное, все разрушится.
Ну, правильно.
Это, в принципе, и добивает.
Тогда бы словаки были бы самыми, что ни на есть, славянами, да? Но, извините, почему это они словаки, славяне? Мы тоже славяне. Не надо выяснять, кто тоже, кто первый, кто второй. Мы все славяне. Все одна матрица, все один генетический код. Все один языковой корень.
У нас есть вопросы, которые нам прислали наши телезрители. Вот первый из них: что такое искушение? Почему нужно радоваться, когда мы впадаем в искушение? Или нужно ли радоваться?
Как сказать, в молитве Господней же мы говорим: не введи нас в искушение, да? Не дай нам впасть в искушение. Радоваться, я не знаю, как можно радоваться на самом деле. Мне это не близко. Радоваться искушением. Я радуюсь искушением ровно столько же, сколько я радуюсь всякому благодеянию от Бога полученному. Я понимаю, что нельзя быть лицемером, нельзя говорить вот так: «Да будет воля моя». Я говорю: «Да будет воля Твоя, Господи». Соответственно, чтобы не быть лицемером, я благодарю Его не только за добро, за радость, счастье, там, удовольствие, но я и за скорбь благодарю, и за искушение благодарю. Почему есть позитив? Не то, чтобы я радуюсь, но я принимаю это с позитивом, потому что, естественно, это такой повод для роста. Понимаете, если бы мы не имели этих искушений вообще никаких, мы бы были бы похожи на комнатное растение, у которого все хорошо, но оно не развивается. А поскольку мы все время подвергаемся искушениям, у нас есть повод закалиться в добродетелях, у нас есть повод выкристалли вызывать в своей душе только добро. Ну, как в 33-м псалме написано: «Сотвори благо, уклонись от зла». Уклонись от зла и сотвори благо. Вот две вещи, которые учат, которые являются плодом искушения. Поэтому, конечно, да, мы просим: «Господи, избави нас от лукавого», но мы не имеем в виду: «Господи, лиши нас искушения». В этой молитве мы просим: «Господи, коль скоро Ты попустил, чтобы я впал в искушение, помоги мне выбраться».
Может ли человек просить у Господа в молитве за других людей, если сам он не исповедуется, не причащаясь? Господь не услышит его?
Вот не люблю эти вопросы, когда надо отвечать за Господа. Сложно это все. Это большое дерзновение такое. У меня нет такой смелости, да, утверждать что-то, как Господь примет или не примет ту или иную молитву. Надеюсь, что примет. Потому что Господь, Он есть Творец неба и земли, и Творец каждого. И Он видит сердце. Мы, люди, судим как-то по-внешнему. Ну, мы иногда обижаемся друг на друга, осуждаем, но это вот не объективно. Осуждение не может быть объективным просто по той причине, что мы не боги, что мы не знаем сердце другого человека. Иногда ты осудишь его, а через какое-то время выяснится, что он еще лучше, чем ты. Ты хуже, чем он. Значит, ты не имеешь права осуждать. Он должен будет тебя осудить. Но на самом деле вообще лучше не судить друг друга, чтобы и Господь нас не судил. Поэтому выводы делать точно не надо. Вот такой посыл, что Бог не примет, ну, точно неверный. Может утверждать вот с абсолютной точностью. А там на все воля Божия. В всяком случае, не хотелось бы, чтобы вот такие мысли стали бы поводом для, ну, для остановки молитв. Да пусть всякое дыхание хвалит Господа. Пусть и праведник, пусть и грешник, на наш взгляд. Пусть и мытарь, пусть и фарисей, но каждый всякое дыхание дохвалит Господа.
Как православная церковь современная относится к театру и профессии актера?
Да, очень хорошо относится православная церковь, современная церковь. Только я бы еще добавил, церковь не фанатичная, потому что и в церкви, и даже среди священнослужителей можно встретить человека, который, ну, регористично смотрит на все, понимаешь? На все, и в том числе на искусство. А вот если брать, ну, такую позицию уже церковную, да, то искусство — это язык, как и кино, театр. Это такой способ донесения информации. Вот мне нравится утверждение одного нашего современного актера. Он утверждает, что актер вообще по определению должен быть верующим. Он просто обязан быть верующим, тогда у него получится. Тогда он сможет донести людям высокие истины, чтобы он сам пережил их, потом переносит. Искусство сейчас, сегодня не всегда служит этой цели. Чаще всего вот большинству потребителей, скажем, вот широкой публики, нужно что? Хлеба да зрелищ. Там малый спрос на такой интеллектуальный контент, на культурный контент. Ну, мы все живем здесь, все видим, что хлеба да зрелищ. И соответствующий спрос рождает предложение. Да? Вот. В каком-то смысле это даже бросает тень на само искусство, на саму и игру. И сразу вспоминается святитель Иоанн Златоуст, который осуждал ристалища, осуждал, ну, театры, по-нашему говоря. Но вспомните, что это были за театры во времена святого Златоуста. Это был даже не Шекспир. Там все было натурально. Там, если написано, что руку надо отрубить, так эту руку реально отрубают сегодня. Все по-настоящему. Там, если написано какие-то интимные сцены, извините, домашнего быта, супружеской жизни, так это прям реально показывали. Ну, безусловно, это осуждается. Вот. Но современный театр, мы даже видим, что есть и такие, в кавычках, театры, где вот подобные вещи, даже не во времена Златоуста, а вот сегодня пытаются репродуцировать. Это мы не называем театром, это мы не называем искусством. Мы говорим о высоком искусстве, мы говорим о настоящем театре, который возвышает, который наполняет душу. И вот здесь не только можно, но нужно благословлять таких вот актеров.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, у меня вопрос, может, не прямой, но косвенно касается именно перевода. Там в Евангелии Матфея, 21 главе, где Христос в конце притчи о винограде говорит, «Отнимется от вас Царствие Божие, и передано будет народу, приносящему плоды». То есть подразумевается, что отнимется у кого-то народа. И есть трактование, что это народ иудейский. Но там получается абсурд, потому что апостолы и последователи тоже были в основном иудеи. Может, там в переводе не народ, а если будет написано «отнимется у этих людей Царство Божие», а перед людям, приносящим плоды, тогда все получается.
Хорошо. А вы на каком языке читали-то? Потому что если на славянском, это не обязательно, что именно этнос на греческом. Я, извините, не готов вот прям сходу взять Священное Писание, бы сейчас проверить. Но насколько я понимаю вот сам контекст этой беседы, то речь идет об иудейском народе. И поскольку, как вы указали, апостолы тоже родились там, то, казалось бы, это и на них распространяется. А вот нет. Святые апостолы — это уже новая церковь. Святые апостолы и вслед за апостолами и мы, христиане последующих веков, это уже новый Израиль, это уже новый народ. Язычники в прошлом, христиане, то есть Церковь Христова в нынешнем состоянии, в будущем. Но так вот, именно в таком контексте надо понимать тот закостенелый фарисейских, который отверг Мессию, вот тот народ лишился благословения Авраамова. А новое семя Авраамова — это христиане. Да, Римская империя, в которую пошли святые апостолы, Малая Азия, впоследствии и наша земля, славянская земля, которая была просвещена светом Евангелия благодаря трудам святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Вот новый Израиль, вот кому отдается теперь Царство Небесное.
Следующий вопрос из соборного послания апостола Иакова. «Вера без дел мертва». Что подразумевается под словом «вера», под словом «дела» к нам, христианам, сегодня?
Ну, дела милосердия, безусловно. Если прямо вот сегодня, прямо вот сейчас, то это волонтерское служение. Вот прямо вот если самую-то взять сердцевину, актуально, то, что востребовано, это помогать людям, которые сейчас переполнили наши больницы. Это прям, ну, самое актуальное, необходимое. Если, скажем, другие учреждения все закрыты, ну, в темницу сейчас не попадешь, там карантин, то больницы не только не попадешь, туда, ну, прям вот на всех потолках уже написано, стань волонтером, помогай. Если говорить о священнослужителях, ну, это молитва, конечно же, и это какие-то дела, проповеди, это тоже дело, поверьте, это труд, который, ну, не простой, сложный труд, найти нужное слово, проповедовать правильно, с верой, вот так вот, с горячей, с пламенной верой, с любовью к людям, говорить. Но и, конечно же, это и служение, которое несут больничные священники. Их, к сожалению, немного. Но они молодцы, они трудятся самоотверженно. Батюшки приносят причастие к людям, которые, которые инфицированы современные. Вот COVID-19 прям вот одевается, вот как пчеловоды.
Батюшка, вы же тоже больничный священник.
Не хочу про себя говорить, но я тоже в этом участвую, да.
Участвуете?
Участвую, вот. На самом деле. То есть мы вошли в группу. Я был включен в эту группу. И поэтому я сижу с вами на такой социальной дистанции, это все совершенно безопасно. Но регулярно сдаю вот эти самые анализы, тесты. Последний раз сдавал, крайний раз, вот в понедельник сделал КТ, легкие, чистые, слава тебе, Господи, можно работать.
То есть
дальше.
Вы одеваетесь в эту амуницию,
да,
священник?
Да, у нас все это проработано. Мы одеваемся, как вот в белый скафандр, там очки, респираторы. Вот здесь вот Евангелие, крест, последование исповеди, а здесь святые дары в руке. Потому что все, что ты туда приносишь, ты должен оставить там, понимаете? И значит, Евангелие остается, и текст требника распечатанный остается там, остается конвертик из-под святых даров, запасных даров. Вот. Впрочем, некоторые батюшки забирают это, да? Но ну, это такие тонкости. В общем, это идет по мере возможности все-таки, и не только на домах, и это и в больнице идет. Это жизнь. Это жизнь. И очень хочется в ней успеть что-то сделать. Что-то такое. Не надо думать, что это героическое. Но это что-то такое, к чему сердце зовет. И вы знаете, хочется как-то жить, понимая, что не только сегодня живешь, но завтра будешь жить. И мне кажется, вот это очень важно, что завтра ты задашь себе вопрос, каким было твое вчера. Это очень важно, потому что завтра, даст Бог, ты еще будешь жить. И надо иметь вот такой ответ. Я сделал то, что было в моих силах. Вот я не отсиделся там, не струсил, не там боялся только за себя, да. Нет, я пошел, сделал это. Между прочим, ничего особого там нет. Если соблюдать все инструкции, четенько ходить, ничего не угрожает ни священнику, ни волонтеру, ни врачам. Врачи изматываются. Вот они кажутся такими могучими, такими героями, такими несокрушимыми. На самом деле они тоже люди. И когда эта ситуация не день, не два, уже месяц уже, она выматывает, очень серьезно выматывает. И психологически, физически выматывает. Они действительно уже устают. Им нужна помощь. Так что, братья и сестры, вот наше дело, которое сегодня от нас ждет и Бог. И я тут могу точно сказать, что Господь ждет от нас. От нас ждут люди, наши братья и сестры, которые в подавленном состоянии, которые угнетенные вот беспомощностью, бессилием перед этой болезнью, незнакомой болезнью, они вот в депрессии. И когда мы придем к ним, мы проявим какое-то участие в их боли, та боль станет гораздо меньше.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это Московская область, Вера. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Я сейчас читаю Ветхий Завет, книгу Царств, третью. И там вот написано, что царь Давид послал своих подчиненных это, перепись сделать народа Иудеи и Израиля. Но Господь за это разгневался на него и наказал. Вот объясните, почему нельзя было это делать?
Сложный вопрос.
Сложный такой, да.
Это сейчас нужно разбираться, открывать толкование
и
разбирать вообще все, и контекст,
не будем истории. Мы сейчас прям...
Да, к сожалению, это очень сложно сейчас.
Это надо не сочинять, не фантазировать, а надо открыть Священное Писание и почитать. Я бы вам порекомендовал, конечно, сейчас, прямо сейчас, если у вас есть доступ к интернету, прям строчку заводите и напишите «Толкование Священного Писания». Да? И там есть и святые отцы, и современные толкователи, которые смогут компетентно ответить на эти вопросы. А простите, мы вот такие не готовы.
А если интернета нет?
Если нет интернета, ну хорошо. Можно мне позвонить завтра. Вот закончится эфир. Возьмите номер телефона у меня, позвоните в редакцию, пожалуйста, еще раз. Я оставлю вам так, лично для вас мой мобильный. Позвоните завтра мне в любое время. Я сегодня найду ответ и завтра вам скажу. А зрителю прошу прощения, не готовы так сходу ответить.
Ну, отец Василий, это все в порядке, но я попрошу, чтобы не так много было номеров телефонов батюшки после программы. Это очень тяжело будет. Но звоните сейчас нам. Вопросы, которые там, более практического характера, которые доступны сейчас нам, будут вам. Это, поэтому ждем ваших звонков. Батюшка, вот все-таки эта тема с больничным священством, вот это, ну, на самом деле, такая трогательная фотография сейчас разошлась по сети, где больная COVID-19 берет благословение у священника, целует его руку, а это есть просто человек вот в этом, я не знаю, как назвать, обмундировании полностью.
Его не видно, да.
Да, это что-то невероятное. Вот на самом деле, моя семья болела этим ковидом, ну, как бы, вроде все позади и так далее. Я не знаю, болел я или нет, но это вот на самом деле даже этот вид внушает, или как я случайно увидел человека, вот как космонавта, да, прошедшего по двору, видимо, приехал кому-то. Это очень страшно,
на самом деле. Мы не одеваемся во дворе, мы заходим в подъезд, в указанную уже квартиру, возле, прямо напротив, и там облачаемся в эту амуницию. Меня, знаете, что в первые разы прям вот, ну, очень тронуло. Человек, женщина та, которая живет вот там в квартире внутри, она ватой забила даже вот эту ключницу, вот эту, замочную скважину.
Чтобы не попадала смотришь, зараза.
Вот дверь, замочная скважина. Она вот, ну, так человеколюбиво поступила, она поняла, что она инфицирована, но чтобы даже соседи по площадке не могли хотя бы вот так вот получить что-то. Ну, меня так, знаете, тронуло. И еще как-то сработало, что вот ты сейчас переступишь вот эту красную черту, ты заходишь туда, где вот это вот в воздухе, это все воздушно-капельным, это даже пока не изучено, это все реально, вот, вот реально. И что ты видишь там? Ты видишь живого человека. Ты видишь глаза радостные. Ну, пусть, да, ты выглядишь не очень, но это глаза верующего человека, который все равно знает, кто пришел, потому что она позвонила в службу, братья и сестры, кто сейчас смотрит, кто нуждается. Звоните, у нас есть служба горячей линии, милосердия. Звоните, пожалуйста, и зовите туда священника. Слава Богу, есть мало нас, батюшка, да, мало, но мы есть, мы готовы прийти, у нас график, мы 24 часа в сутки. Мы готовы прийти и помочь вам. Ну так вот, видишь эти глаза верующего человека, который еще вчера ходил в храм, и не один день вчера, а десятилетиями уже ходит в храм и регулярно причащается, он знает, зачем позвал. Он знает, что делать. Да, он бессильный, да, он бедный, и даже не может стоять на ногах, он садится, падает от усталости, но он слышит эти молитвы, ты читаешь, потом принимаешь его исповедь, а потом он отверзает свои уста и принимает тело и кровь Господа Бога нашего и Спаса. Иисуса Христа. И в этом суть нашего служения. Принести святые дары для человека. Потом, конечно, мы выходим. У нас есть помощник. Помогает нам снять. Потому что снять это не так просто. Это надо выкручивать, все это снимать так.
Аккуратно.
Упаковывать дело и на сжигание. Ну, так или иначе, это все соответствует нормативам, которые разработаны Минздравом.
Батюшка, вам сил, крепости.
Спасибо.
Это
спасибо всем нашим
удивительно,
большим, которые сейчас трудятся.
И вообще всем, кто есть, кто трудится и кто болеет, дай Бог, чтобы все это закончилось. Потому что он говорил уже, да, что это может прийти в каждый дом. Вот да, особенно приходит, надо быть готовым во всех смыслах этого слова. О, теперь вот как-то вопросы, которые у меня здесь, какими-то они кажутся...
Ну, мы с этим сталкиваемся уже. Четыре года вот, не из Склифосовского там это тружусь. Не было, конечно, вот такого всплеска, но сама модель, она, в принципе, проходит сквозь все больничное служение. Всегда были люди в больнице, немощные, которые ждали причастия. Не всегда приходилось вот так одеваться, конечно. Но сама модель, суть прихода священника, того причастия, которого ждет человек, она, в принципе, всегда была и будет.
Вопрос следующий. Родители моего парня – сектанты. Одна из запрещенных организаций религиозных в нашей стране. Я православная. Парень не верит в РПЦ, но и не свидетель Иеговы, как раз тут с этой секты. Как обращаться, как общаться с его родителями, если у нас разные мировоззрения в плане веры?
Ну никак, тут общаться не получится. Понимаете, невольник же не богомольник, так и в общении, когда ты будешь стремиться к этому общению, будет выглядеть так, будто ты навязываешься. Это неправильно. Неправильно. И Господь сам никогда не навязывается. Человека ждет Господь. Вот с открытыми руками, как на статуе в Рио-де-Жанейро изображено. С открытыми, с распростертыми объятиями. Как вот блудного сына ждет отец, так и церковь ждет своих чад. Но это совсем не значит, что вот мы должны навязываться, да, а выглядит это именно так, поскольку глубинные мировоззренческие вот эти вот взгляды, эта разница, она сказывается. Я бы, пожалуй, посоветовал бы молиться, что тоже человек, вполне возможно, что когда-то был крещен, молиться о заблудшем человеке, чтобы Господь своей любовью, милосердием привел его к покаянию, привел бы его к осознанию и к познанию истины. Да? Молитва, пожалуй, единственное, что можно здесь сделать. А еще, это же вообще даже не столько церковное, там, христианское, что просто общечеловеческое. Ну, проявлять дела любви, о которых мы сейчас говорим. Угу. Как-то постараться, ну, принять человека таким, как он есть, с его проблемами, и быть любовным к нему. Говорит же Господь в Евангелии от Иоанна, так узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да, любите друг друга, как я возлюбил вас. Поэтому вот на ласку и зверь бежит. Что уж говорить о человеке. Вот будьте с ним ласковы, будьте с ним христианкой. Да, не замотанной такой какой-нибудь, такой правильной, а просто христианкой, добрым человеком. И вот когда он видит в вас добро, тогда он и расположится к вашему мировоззрению. Так всегда бывает.
Да, ну как раз вопрос такой, обязательно ли носить священникам черную одежду?
А,
вот, судя по всему, да, не всегда обязательно.
Вот она, черная одежда. Ну да, вы видите, мы, батюшки, практически всегда в таких черных. Это здесь, в северных широтах, так принято. Вот в Закарпатье там даже и красные подрясники бывают, там и голубенькие бывают.
У нас тоже есть, батюшка.
У нас тоже есть, да, но конечно, с юга дверь. Вот во времена, когда мой папа еще был молод, он был в 80-х годах рукоположен, вот, у них носили такие цветастые пояски, такие расписанные всякими косичками. Сейчас я такие вижу в Кубанской, Краснодарской епархии, там метрополии носят, да. Но в Москве я как-то не вижу.
Кстати, у Шанхайского тоже были такие
тоже расписаны. Ну, вот это вот время,
видимо,
это территориально как-то вот оттуда. Сейчас вот, ну, вот конкретно сейчас, вот в наше время, вот в этой местности мы носим такие вот простые одежды, черненькие. Почему черненькие? Когда я задумался, ну, черный цвет, он, конечно, само совершенство. Он воплощение всех цветов. Здесь вся гамма, весь спектр. Вот. Но также это напоминание о том, что это монашеские одежды. Монашеские одежды, соответственно, напоминают нам о воздержании, о строгости какой-то. О какой-то, ну, это и одновременная красота, и какая-то строгость. Да? А знаете, даже не обращал внимания, что они черные. Ну, вот, вот, докладываю вам. Это не черные, это какой-то с оттенком с каким-то. Вот. Но в то же время, да, строгая одежда.
Откуда берутся молитвы? Как пишутся акафисты? Вообще, кто их пишет? Как это происходит?
Первые молитвы вышли из уст самого Господа. Когда в Евангелии от Матфея мы слышим «Отче наш, иже еси на небесех». Это сам Господь оставил нам молитву. Апостол-евангелист Лука в своем Евангелии оставил целый ряд гимнов, которые вошли в нашу традицию, такие как «Слава Вышним Богу», на Рождество Христово, или «Ныне отпущаешь раба твоего на Сретение Господне», и так далее. А впоследствии святые отцы, богоугодные, жизнью жившие, конечно, обладавшие несомненным литературным талантом, составили молитвы. Роман Сладкопец вспоминается со своим кондаком «Дева Днесь», присущественного рождает. Кассия вспоминается со своим «Волною морскою», который мы поем в Великую Субботу, и так далее. Вот каждое песнопение, каждая молитва имеет своего автора.
Андрей преподобный.
Да, Иоанн Дамаскин. Величайшие и интеллектуалы, и величайшие столпы духа, потому что жизнь их, безусловно, достойна уважения. Так вот, благодаря своим способностям и своей жизни они смогли составить эти молитвы. Да, помните, как отцы-пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем восходить во облачне заочно, сложили множество божественных молитв. Вот, так вот, это вот так было как-то вот тогда. Сейчас, безусловно, есть то же самое. Можем привести, например, у нас, ближе к нашему времени, святитель Афанасий Сахаров, священномученик, который большую часть своей жизни пробыл в застенках, в советских...
Служба русским святым.
Служба, например, новомученикам-исповедникам российским.
Земля русская. Вот.
Это его составили. Помните этот гимн? «Земля русская, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение есть». Это святитель Афанасий написал.
Это, кстати, почти наш современник.
Да, да, это близко к нам и территориально. И
а такое ощущение, когда вот исполняется эта молитва там, в доме Евфрафов и так далее, такое ощущение, что это, ну, вот какая-то
откуда-то
вот из глубины веков.
Да, из веков, да.
На самом деле.
Но потом я хочу вам сказать, время. Вот уже подходя уже совсем близко к нам, на современной, вот у нас сейчас в Российской Православной Церкви существует такая целая комиссия, патриаршая комиссия богослужебная, которая утверждает и которая составляет вот эти самые богослужебные тексты, акафисты, о которых вы упомянули, акафисты вновь канонизированных святых. Это все проходит строгую рецензию согласования, прежде всего, догматического, дальше эстетического и лингвистического. Там в этой комиссии серьезные образованные люди, и они как раз вот в их ответственности находятся, то, чтобы вот это современное литургическое творчество соответствовало канонам, так же, как соответствует им иконопись, песнопение, облачение и прочее.
Да, вот такой вопрос, мне кажется, тоже очень интересный. Как благодарить Бога за все?
Да любить нужно Бога.
Может, вот практический как раз... совет какой-то?
Да, любить Бога. Помните, есть тот же акафист: «Слава Богу за все». Вот тот, кто любит, тот благодарит, тот принимает из руки Божией всякое и скорбь, и радость. И вперед можно идти, и жить можно только когда благодаришь. И только тот, кто любит, может благодарить, и только тот, кто благодарит, действительно любит. Так что любовь и благодарность, они две сестры.
Как раз рядом. Дела милосердия, ты же тоже благодарность Богу или как?
Да. Знаете что, это такая молитва. Вот прям я не боюсь сказать, что когда волонтер идет туда к больному, это его молитва, это его служение, да. Молиться ведь можно словами, а можно делами. И у кого что получается лучше? У кого-то есть сосредоточена молитва, у кого-то есть покаяние глубокое, а у кого-то нет ни того, ни другого. Но он может засучить рукава, пойти помогать. И это будет его жертва Богу, это будет его молитва, и это будет его благодарность Богу. Вот за этот день, который вот сейчас дал мне Господь, прожить его так, чтобы он наполнился смыслом, как вот в детстве говорили, чтобы потом не было мучительно боли за бесцельно прожитые годы.
Это не только детство, это и сейчас можно.
Это и сейчас, и да, навсегда.
Да. Нет конца этой фразе, всегда ее можно применить. Ванечка, а вот если ты не имеешь молитвослова, например, рядом, сам можешь молиться как-то своими словами? Или придумать молитву, записать и по ней молиться? Дозволительно ли это вообще? Имеет ли это место
быть? Для себя, конечно, можно. Если говорим о твоей личной молитве, безусловно, это допустимо и даже похвально. Только нужно иметь в виду несколько таких моментов. Здесь есть подводные камни. Ну, к примеру, есть гордыня. Никуда не денешься. Есть одна такая певичка, которая утверждает, что у нее прямой лифт с ее... извините, дивана, прямо на небо, к Богу. Ничего себе. Это ж надо было так додуматься. Прямо с дивана к Богу лифт. У меня такого лифта нет, извините.
Это катапульта просто, батюшка.
Да.
Все просто.
У меня нету такого. Я скромнее смотрю на свои возможности. Но я себе не откажу в том, чтобы вот так вот остановиться где-то в течение дня и вознести свои мысли к Богу. Какие слова тут придут? Ну, я не знаю. Но мысли это будут по отношению к Нему, и я постараюсь обращаться к Нему, не обращаться, допустим, куда-то, а к Личности. Вот персонифицированный Бог. И это, я его прям вот осознаю, что Он. И я к Нему говорю: «Ты». Не говорю «Вы». Говорю: «Ты, Отец». Ну и вот так. Я не знаю, вот это первое искушение. Искушение таких, когда ты переоценил свои возможности. Не стоит так делать. Стоит все-таки помнить, что есть на свете люди, которые делают что-то лучше тебя. Да-да. Угу. Вот есть люди, которые играют на гитаре. Я вспомнил, в детстве я тоже хвалился, когда там ребята сядут, девчонки сядут, я играю там. О, интересно. И я так радуюсь, что они меня хвалят. Я радуюсь. А потом поймал себя на мысли: ведь я же перестал заниматься, я перестал расти. Вот я получил удовлетворение, вот меня уже хвалят, я достиг. Все. А дальше что? Мне надо бы еще. А как? Как, если ты уже гордишься? А так просто. Вспомни, что на свете есть кто-то, кто делает это лучше тебя. И, кстати, это касается не только гитары, это вообще не только молитва. Вообще это очень полезно в жизни.
Главное в этот момент не унывать.
Да, ну, не унывать. Вспомнить, например, гитариста такого, швед, его зовут Ингви Мальмстин. Замечательно. Он играет классические произведения, он сам сочиняет в этом стиле, он играет на электрогитаре. Потрясающая техника, молния. Знаете, настолько быстро пальцы его работают, что ум Ингви Мальмстина не успевает не успевают осознать, что же там делать пальцы. И вот для того, чтобы синхронизировать вот хотя бы свой ум с этими самыми моторикой, он надевает тяжелые перстни себе на пальцы и так уже поспевает понимать, что же он там играет. Понимаете, что происходит? Вот так. Мы говорим, мастер, куда там? 3 блатных выучил там, и все, и уже довольный жизнью. Вот так и молитвы. Это просто наши 3 простейшие фразы. Но надо иметь в виду, что есть святые, которые оставили нам молитвы, глубочайшие по богословию, выверенные. И, конечно, это мистический опыт они передали нам, и мы сейчас можем соприкоснуться, когда читаем их молитвы.
Это какое-то личное переживание, огромный опыт. У нас же нет такого опыта.
Да нет, у нас такого духовного опыта, нет такой глубины познания Бога. Надо честно сказать себе, ну нету этого. Поэтому, конечно, я советую читать молитвы.
Ну это, кстати, батюшка, вы поймете меня, как это и в пении. Можно петь монастырский напев, ну, пусть не обижаются, да, певцы, ну, обычные, светские, и те, кто поет в монастыре. Разное звучание будет.
Чувствуется.
Опыт, вот, который принесенный через, допустим, монастырское богослужение, он не сравним с тем, ну, что даже ну, на приходе, ну как-никак, почему-то разное ощущение. Парадокс, ну так существует.
Вы знаете, здесь за музыкой, за мелодией и даже за звукоподачей стоит нечто более глубокое. Не звукоподача дело. Ее можно как-то симулировать, можно как-то имитировать даже тексты и мелодии. Но, увы, это всего лишь пародия. Когда ты попадаешь вот в обитель, где уже много сотен лет поют, так, и ты буквально окунаешься в эту атмосферу. И трудно сказать, что на самом деле, что на самом деле происходит. Я вот как музыкант, как дирижер-хоровик, у меня есть квалификация, я пытаюсь анализировать на этом уровне, что происходит. Я не могу ответить, что происходит. Да, они красиво, слаженно поют, да, скромно. Вот некоторое такое целомудрие, которое им присуще по жизни, оно выражается и в звукоподаче. Вот эта скромность, оно выражается в том, что они, например, ну, не форсируют как-то, они гладко. Тут миллион таких моментов, чисто технических, но в совокупности они рождают вот это состояние молитвы.
Да, это правда. Батюшка, следующий вопрос. Как относится православная вера, опять профессия, к профессии парикмахера? Что делать, когда давно, в 16 лет, когда стоял вопрос о профессии, духовник не благословил меня. Но со временем меня больше тянет всю эту сферу, и все тянет и тянет, хочется там стать профессионалом. Но нет благословения. Что делать? Тут, наверное, больше не в профессию, а вот про благословение.
Тут благословение больше, все-таки как некая такая роковая печать. Всегда это очень интимно. Благословение – это личное отношение между духовником и чадом. И поэтому не существует здесь универсальных ответов. Дескать, вот пришел тут батюшка в студию, взял это, отменил. Я не могу этого делать. И никто из священников никогда не сможет этого делать. Это потому что добровольное согласование между духовником и чадом. Вот, ну,
а если не добровольное?
Вот,
вот если сказали, нельзя тебе.
Надо уточнить.
Надо спросить, почему?
Надо уточнить, да.
Конечно. А не говорит, вот, старец.
Не, надо уточнить. Ну, тут, знаете, разные. Я вот тут ролик посмотрел. Старец. Ну, есть младостарцы такие, понимаете? Которые кажутся, что вот уже старцы достигли, на самом деле, вот, пока ничего не достигли, а только вот вредят. И себе вредят, и душе спасению, и людей соблазнят.
Я могу стать младостарцем.
Да, кстати. Любой может.
Легко.
Любой может. Вот. Но тут дело вкуса, понимаете?
Ну, да.
Надо всегда помнить такую вещь. Бог дал нам свободу воли. Вот никто не имеет права ее отнять у нас. Мы можем ее пожертвовать. А иногда по малодушию мы можем от нее прям избавиться. Мы сами бежим к духовникам и говорим там, благословите на то, благословите на это. Что ж, не хватает своей воли? Да нет, мы не хотим своей воли проявлять, потому что там, где воля, там есть и ответственность. А мы боимся быть ответственными. Легко вот так сказать, мне запретил, вот мне батюшка благословил. Нет. Ни в коем случае нельзя так делать. Это очень личный момент, что батюшка благословил мне, поэтому я не буду это ни с кем даже обсуждать и спрашивать ни у кого. Если у меня есть послушание батюшки, я буду делать так просто, потому что я хочу быть послушным, потому что я доверяю ему. Если этого доверия нет, если я уже начал спрашивать и звонить в студию, значит, пора уже взять на себя ответственность. А стало быть, надо бы вам, дорогая, взять ножнички, взять эти самые расческу и начать заниматься своим любимым делом. А почему нет, я, честно говоря, не понимаю. Вот лично я не понимаю, в чем здесь проблема. Это же даже не ресталище. Это красоту делать, сделать прическу.
И срок давности 16 лет, может быть, истек уже.
Сейчас вы так нужны, сейчас мы все сидим на карантине, все наши парикмахеры в заперти, мы все позаросли. Ну, я уже вот на днях постригся, и то пришла одна добрая душа, самая просто домой, и постригла меня. Я хотел ей деньги дать, она говорит, нет, батюшка, во славу Божию, помолите за меня, вот видите как. Но вот я не могу вам даже посоветовать эту добрую душу. Если бы она взяла бы с меня деньги, я бы сказал бы, слушай, Жанна, там есть еще клиент. А я не могу так сказать, она не взяла с меня ничего. Поэтому ищите свою Жанну.
Батюшка, у нас не так много времени осталось до конца. Не будем Жанну подставлять под законодательство и так далее. Очень мало времени остается. Очень важные темы сегодня были затронуты, и вашего служения, и вообще. Я попросил бы вас обратиться к нашим телезрителям. Я думаю, что вы, как никто, понимаете эту глубину проблемы и так далее, того, что сейчас происходит, потому что вы непосредственно действуете вместе с медиками вот, в нашей реальности сейчас. Батюшка, вот несколько слов, как итог нашей передачи нашим телезрителям.
Как всякая передача, она прекрасна, как и всякое общение, и всякая встреча напоминает нам о жизни вечной. А всякая разлука напоминает нам о смерти. Но разлука, она не навсегда, и смерть тоже не вечна. Поэтому, дорогие мои, будем помнить вот эти строчки из нашей юности. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вот сейчас есть конкретный вызов. Вызов по Божьей воле произошел. И этот эмбрион, как его там называют, вирус, эта клетка, это тоже Божье творение. И не будет благословения Божие, не постигло бы человечество вот такая беда. Но уж коль скоро она здесь, но уже у порога, давайте будем готовы к ней со смирением и с терпением, с любовью, без ропота, без хулы на Духа Святаго. Скажем, да будет воля Твоя, Господи, принимая, и ничего вопреки глаголю. И благослови, Господи, меня, если нужно переболеть, а если я кому-то нужен, благослови, Господи, помочь.
Спасибо, Господь, Отец Василий, за эту беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.